Ну что, не начнем ли мы по-лоховски наш лоховской подкаст для лохов?
Прям для лохов. Пожалуй, начнем. Hello, amigos, amigos, с вами 77 подкаст... Да, блять, как, ну, собственно, от лохов для лохов. Да ладно, чё вы? По одной земле ходим, одним воздухом дышим.
Hola, amigos, amigos, с вами 77, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно очень не бешеных пса говорят обо всем, что...
Просто, чтобы вы понимали, я сейчас изображаю Колина Фаррелла позиции, ну да, пошел я нахер.
Ты будешь прощаться за это. Ну что, как дела?
Отвратительно, на самом деле. Очень плохо дела. Я хотел бы вернуться к формату. Не то, что не очень, а то, что нас бесит. Потому что волею случая мне надо было заплатить денег на счет организации за обучение дочери. Первый взнос внести. Все осложнялось тем, что заплатить я должен был в местной валюте. Сумма должна равняться определенной в американских долларах. По текущему курсу на день оплаты. Знаешь, на чем я застопорился?
Нет. Пидор ответ.
Я не успел. Ни в одном из банков мне не дали оплатить. Если я не имею аккаунта в банке, я не могу перечислить деньги другой организации. Я бегал 6 разных банков, 8 разных отделений. Ну, то есть, по факту, я был в 8 различных, скажем так, помещениях, где сидели банковские сотрудники, которые говорили мне, да, вот так вот, извините, таковы правила. Вы можете заплатить нам вот такую-то сумму денег в местной валюте, подождать 3 рабочих дня. А я напомню, что оплатить мне надо было прям срочно до 1 августа, потому что, ну, надо было денег найти для этого еще немалую сумму, чтобы ее еще внести. И вот мы ее нашли, вот я ее наконец-то получил на руки, я пошел платить, и мне вот такое вот говорят. Что вы можете заплатить вот определенную сумму, подождать 3 дня, и может быть, здесь внимание, может быть, мы разрешим вам внести деньги на вот этот счет вот этой организации. Я говорю, так, подождите, это, блядь, ну... Это противоречит вообще принципам банковской системы и международной финансовой корпорации. Так, ну, блядь, ну, то есть, да, так нельзя, нет такого правила, нет таких регламентов. То есть, это, короче, нельзя так, невозможно просто. А на что мне сказали, что нет, не можете. Вот, ну, не можете, и все. Но вы можете воспользоваться банкоматом, введите там, значит, циферки этот счет и, значит, всовываете туда по одной бумажке вашу сумму, пока не произойдет чудо. И я вот этот момент я вообще не понял. То есть через банкомат я внести могу, а через банк не могу.
У меня вопрос. А нельзя ли было взять за горло какого-нибудь грузина местного, дать ему эти деньги, положить на карту и перевести куда?
Я думаю, что закончилось бы вот как раз... план бы рухнул на попытке взять за горло.
Ну, ты, ну ладно, дедушку ты не взял бы за горло, но вежливо попросил бы, у него же есть карточка.
Именно так мы и поступили. Мы взяли дедушку и справились с этой задачей за 15 минут. То есть вчера я потратил целый день, и сегодня с утра мы потратили на это 15 минут. Мы просто пришли, тетенька повбивала данные в комплюхтер и сказала, да, вот идите в окошечко заплатите. Мы заплатили, получили квитанцию, я ее отправил. Так что квест завершился успехом. Как же дальше, я, если честно, не понимаю, потому что меня все спрашивали, а почему у вас нет аккаунта в нашем банке? А я напомню, что я уже 3 разных банка обращался, и все 3 банка отправили меня, ну, скажем так, в другие банки.
То есть нахуй.
Да, как человека, которому не понравился наш подкаст. 77-й раз сегодня пойдет.
Может быть, надо попробовать еще раз?
Потратить еще 1500 рублей еще раз, да, в тщетной попытке получить апруф от местных безопасников банковских, которые внесли меня, походу, в какой-то черный список, не знаю.
Конкретно. Грузия против Димочки.
этот народ такие, против Ларри нас, Флинта.
Да, ты у нас, сука, счет не откроешь, блядь. Мы тебя, сука, ты только...
Самое интересное, что это какая-то странная ситуация. Вот согласись. Согласись, блядь.
Согласись. Ситуация странная, мем был бы смешной, но при всем уважении хочется сказать, что, конечно, долбак. Потому что надо было сразу взять дедушку через после первого уже банка. Берешь дедушку, отправляешь и решаешь квест. Зачем надо было ходить целый день, не ясно.
Ну, потому что однажды я посылал... Сука, еще и петь собираешься тут?
Эй, танцую еще немножко.
Обладатель, блядь, Грэмми 98-го.
Так что у тебя однажды-то было?
Однажды я из Аргентины...
Член увидел не в зеркале.
Уф. Это, да, это я не забуду никогда. Такой, вау, я вижу свой чайник. Вот что значит не есть две недели. Однажды я посылал деньги из Аргентины в Турцию. Без каких-либо проблем вообще. Я просто зашел в Аргентине в банк, дал бумажку и сказал номер счета банка в Турции. Мне сказали, никаких проблем. Денежки будут зачислены в течение 5 дней. И они, ты удивишься, были зачислены. У меня даже паспорт, блядь, не спросили. Мне паспорт не нужен был, чтобы положить деньги другому человеку на счет в другом банке в другой, блядь, стране.
Но я думаю, что нет никакого смысла серьезно эту тему сейчас обсуждать, потому что совершенно понятно, что Грузия находится в некой двойственной ситуации, где с одной стороны хуи точеные, а с другой пики дроченые. И, в общем-то, все, что происходит с несчастными россиянцами, которые несчастно живут в Грузии, это все следствие политики счастливой России, которая живет в будущем уже. Вот. Поэтому, ну, как бы, что тут? Что тут думать? В Аргентине ты бы и сейчас отправил эти деньги. Но ты не в Аргентине.
Но я не в Аргентине, да. Но в Аргентине есть другие проблемы. Ты, например, там огромная головная боль — это иметь банковскую карту. Потому что ты не можешь ее получить, если у тебя нет вида на жительство. И есть такие prepay-карты. Ну, в общем, там очень мутная схема. И плюс еще там же двойной курс, ты знаешь, да? Он более чем в 2 раза отличается. То есть, по факту, ты в банке меняешь доллар на 200 песо, на улице он стоит 400. И все товары стоят столько, ну, как, вот, собственно, по курсу 1 доллар 400 песо, а не 200. Поэтому, ну, такое себе.
Ну, тогда... тема.
А это что, по-твоему, было?
Новости. Одной строкой.
Это не новости одной строкой. Это я жизненной ситуацией поделился. Давай ты поделись, что тебя бесит. Что у тебя за последние дни произошло, о чем бы ты хотел рассказать нашим дорогим ребятам?
Ничего. Пошли нахуй. Ой, в смысле, нет, дорогие ребята, ничего такого, что я прямо хотел бы рассказать, у меня не произошло. Но я готовился к подкасту в кои-то веки, поэтому у меня есть темы. Хотя, ну, одна из этих тем, она будет о том, что бесит. Это спойлер.
Ну, это здорово.
Я посмотрел.
Да ёб твою мать, я только хотел к теме перейти, а ты...
Ну, так это, блядь, и тема. Ну, перейди к теме. Вдруг мы там встретимся.
Это вряд ли, потому что я хотел сказать... К новостям!
И зиганул.
И зиганул.
А в Аргентине тебе за это ничего бы не было, ты в курсе?
Значит, о чем хотел рассказать. Мне здесь, я не гуглю, внимание, я оставлял себе небольшие заметки на полях, потому что тема не самая простая. В богоизбранной стране приняли новый пакет поправок к закону о военнообязанных. По той практике, которая сейчас складывается, военкомат требует, чтобы вы, значит, пришли за 2 недели до своего предполагаемого отъезда куда-либо вообще, предъявили документы, которые доказывают, что вы, значит, выезжаете за границу. Это требуется в случае, если вы уезжаете на срок больше 6 месяцев. Вы должны сняться с воинского учета. Но здесь есть такая, знаешь, хитрая херня. Типа ты приходишь в военкомат, такой, знаете, здрасте, я вот Вася Пупкин, я, значит, айтишник, уезжаю, значит, на срок больше 6 месяцев, в другую страну, да, вот пригласили меня работать, дайте мне, пожалуйста, открепительное. А ему хуяк повестку. Ты, родной, куда ты собрался, блядь? Да куда ты, блядь, поедешь? Кому ты, блядь, там нужен? Получается, что все, никуда он уже не поедет. Поэтому, если нужно уехать, ребят, надо ехать на свой страх и риск без всякого снятия. По возможности, значит, делать это быстро. Есть такой вариант, можно сняться с учета по доверенности. То есть отправить туда не себя, родимого, на своих ножках, как это мы делаем с людьми, которым не нравятся наши подкасты. Я говорю сейчас о не очень бешеных псах, обэкранизировано, и, конечно же, Господь, Господь.
Иисус Христос.
Нет, это не название подкаста, ты должен был сейчас сказать название третьего твоего подкаста.
Как, у меня нет пока.
В смысле, нет, ты же говорил, что у тебя вот вышел. Я думал, вот рекламная интеграция такая посередине новости. Ну, блядь, ты опять все испортил.
Надо готовить рекламную интеграцию. Рекламная интеграция не терпит импровизации, а хип-хоп терпит, как сейчас мы услышали. Понял?
Да сейчас, блядь, что такое было?
Хип-хоп. Я тебе пел уже сегодня. Исполнил хип-хоп. Теперь остался станцевать. Так и что же там у нас, какие рецепты? Отправить кого-нибудь другого по доверенности или тех, кого мы уже отправили нахуй? Пусть они хотя бы не просто так идут, да?
Да, а по дороге зайдут в военкомат и снимут вас с воинского учета. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что сейчас...
Я, кстати, не знаю.
Потому что возрастной предел по призыву в армию увеличили до 30 лет, и поэтому те славные ребята, которые отплясывали... 28, мне уже поцелуйте меня в же, внезапно попадают в выборку тех, кто все еще подлежит призыву. Это раз. Во-вторых, вступила в действие единая система, так называемый реестр цифровой повесток. Теперь повестка считается вам врученной с момента появления ее в этом реестре. То есть вы об этом даже можете не узнать. Посмотреть в реестр пока нельзя. Можно обратиться письменно в реестр, то есть вы пишете по почте письмо, и вам, собственно говоря, отвечают.
Обычно... Здравствуйте, реестр. Что-нибудь есть для меня? Конечно, дорогой.
Вот, скорее всего, они ответят вам что-нибудь в духе нашего прощания. Что я могу сказать? Так себе новости.
Ну да, так себе новости. К чему ты это все? Ты думаешь, среди наших благородных подписчиков /слушателей есть люди, которым нет 30? Или что еще? У нас народ разделился. Ехать не надо. И дома хорошо. Уехали те, кто уехали. И хуй с вами. А нас не ебите. Ну и что?
Вот.
Не знаю.
Вот и все.
Что сказать-то хотели? Я не знаю.
Значит, что, рекомендуем мы в военкомат ходить?
Один раз есть только последний.
Ну, я как человек, несколько раз ходивший в военкомат, не рекомендую.
Сколько звезд?
3 из 10.
Ну ладно, хорошо, прекрасно. Волею пославшего меня подкаста, я посмотрел фильм «Аир», двоеточие, «Большой прыжок». Чё ты на меня смотришь, блядь, как сапог? Ты его тоже смотрел?
Я хотел тебя спросить, ты смотрел его в озвучке или ты смотрел его в оригинале? Вот вопрос.
Конечно же, я смотрел его в оригинале. Нет вопроса.
Молодец. Было написано «Еир».
Я не помню. Я увидел только «Большой прыжок», хотя название, ну, в названии написано «Air». И откуда взялся «Большой прыжок», зачем он взялся,
ну, я потому что у нас...
Ну, я понимаю, точнее, зачем он взялся.
У нас нет сопоставления фигуры летящего Джордана с подписью «Air».
Конечно, есть. Конечно, есть. Но, я, да, понятно. Но, типа, это все равно
это, типа,
как-то...
у тебя есть. У любителей баскетбола есть. Чуваков, которые гоняли стритбол на московских площадках, там, на питерских, на нижегородских.
Почему ты перечисляешь меня и любителей баскетбола, и чуваков, которые гоняли на стритболе? Это я один, он и есть. Ты че?
Хорошо, ладно. Я говорю о том, что у массового зрителя может не сложиться. Что за эйр вообще? Эйр — это же воздух.
А тут складывается... А тут просто сложилось, реально. Эйр, большой прыжок, все такие, блядь, теперь все сложилось. Так,
ну
рассказывай.
Насколько я помню, у людей не сложилось с пушками Акимбо вообще.
Хорошо, мне
ты,
ни о чем не говорит.
Ты не смотрел пушки Акимбо?
Нет, не смотрел.
Там же абсолютно всратый этот Гарри Поттер.
Гарри Поттер, в принципе, абсолютно всратый. Не обязательно для этого смотреть пушки какие-то ваши акимбы. Короче, я посмотрел Ентокино. Димочка в прошлый раз задавал задание. Он, точнее, в позапрошлый раз задавал задание. И вот я задание выполнил. Я посмотрел.
Ну, лучше поздно, чем никогда.
Лучше поздно, чем никогда. Мне очень понравилась колористика.
Да,
мне очень понравилось еще кое-что. А что понравилось тебе, если что-то понравилось?
На сколько процентов твои впечатления от колористики превзошли твои ожидания от колористики?
Они их просто растоптали.
Ну, больше, чем на 51%, да, белого?
Примерно. Сука, блядь, так.
Что я хочу сказать о фильме? Фильм рассказывает о баскетбольном подразделении Nike. О баскетбольном подразделении Nike в период противостояния Converse и Converse, Nike, Adidas. Adidas представляет конгломерат, только потерявший лидера крупного, но имеющий огромное количество контрактов в разных направлениях и видах спорта с именитыми спортсменами. Converse захапал себе практически баскетбольный рынок, и Nike пытается на этом поле каким-то образом выстрелить и, ну, тоже поиметь свою долю прибыли вот на этой площадке. И талантливая команда из... Господи, я даже не знаю, как эта профессия называется. Этот мужик ищет... Этот специалист ищет спортсменов, ходя на баскетбольные матчи, для того, чтобы предложить им контракт от обувной фирмы, чтобы спортсмен играл в их кроссовках, и тогда, значит, он получит какие-то там причитающиеся ему барыши. И рассказ ведется как раз-таки о том, как Nike в свое время купили Джордана, и появилась линейка Air Jordan кроссовок. Я даже не знаю, сколько сейчас там моделей, но самая первая считается легендарной, потому что там поломало вообще все представления о баскетбольной обуви. Потому что обувь была тогда достаточно однотипная, и там даже в фильме есть об этом отсылка, потому что инженер, который разрабатывал дизайн кроссовок, он сказал, что обувь поменялась в истории только дважды. Однажды, да?
Однажды.
О, Денисочка опять танцует. Вот, что мне понравилось? Мне понравилась игра актеров. Актеры там просто великолепные. Диалоги, они просто божественные. Их безумно приятно слушать. То есть, прям диалоги прописаны. Вот.
И прокаканы.
Так, как будто ты реально смотришь документалку. Ну, вот прям, вот как люди могли бы общаться, да, тогда, решая вот эти вот проблемы зарождающегося баскетбольного подразделения Nike. Это очень круто. Мэтт Дэймон, ну, блядь, низенький поклон.
Мэтт Дэймон, сука, я за тобой буду подбирать ходить.
Мэтт Дэймон, да. Низенький поклон.
И Винсан Кассель, если что.
Винсан,
ну, так на будущий.
Да, Кассель-де.
Кассель-де. Винсанте, Кассельте. Он такой, все время на пальцах ходит.
Да, вот если в слове похмелье сделать ударение на последнюю часть, то можно почувствовать привкус виноградников.
И букву Ё поставить, похмелье.
Теплоту шероховатого склона французских.
По которым ты ебалом катился, да. Ну, значит, Мэтт Дэймон.
Нижайший ему, да, поклон. Вот есть фильмы, в которых люди себя приводят в определенную форму, да?
А ему не надо было. Он так живет.
Помнишь фильм «Машинист»?
Помнишь.
А здесь какой-то вот оппозит. Он умудрился сделать из себя, блядь, такого сладенького пирожочка, такого прям вот лапочку.
Мне кажется,
и...
что ему и делать ничего не надо было.
Да, хорошечного просто вот такого
что
зайку.
Что ты дакаешь? Я говорю, ему делать ничего не надо было даже, мне кажется. Думаешь, поддерживай шутку.
Думаешь, он такой есть? Да не знаю, я не понимаю твой юмор. Ну, в общем, короче, игра актеров великолепная, диалоги прекрасные.
Он не понимает моих шуток, сука, пиздец. Дожили нахуй.
Колористики ничего не могу сказать, потому что колористика в очень спокойных тонах, немножечко в сепию где-то ударяется. Мастер по колористике в фильме поработал великолепно. Ничего не бьет по глазам, как в фильме «Вальгалла». И все прям...
Бьет по глазам адреналин.
Я, блядь, понять не могу.
Переживем, ну и черт с ним.
Что, блядь, происходит?
Я пью воду, понял?
Первый музыкальный?
Я первый музыкальный, мудакальный.
Вокально-мудакальный?
У нас новый подкаст. Это не учебная тревога, вокально-мудакальный подкаст. Сука.
Художественный руководитель Фредерик Ртуть.
Божественный руководитель, я бы сказал.
Вокально-мудакального ансамбля.
Короче,
ладно, давай,
теперь
что тебе
я буду
понравилось?
Говорить, да, что мне понравилось? Мне понравилась стилизация, вот это все. Колористика, конечно же, прекрасная и чудесная, и все это очень здорово. И я подумал, наверное, не просто смотреть фильм, в котором ты знаешь конец, очевидно. Да, не просто, потому что это просто, ну, это как бы уверенная асфальтированная дорога к финалу. Там очень симпатичные они все, но они все, ну, типа, ну, никакие, что ли. Ну, классный, конечно, Мэтт Дэймон. Не видел ли я Мэтта Дэймона раньше и лучше? Да тысячу раз. Классный Бен Аффлек. Он мне очень нравится всегда, но он ничем здесь не отличается от того, когда он играл
Бэтмена. А мне, кстати, он что-то как-то не зашел.
Ну, я же вот отослал к Бэтмену, а там тоже...
Вот он в розовых шортах, такой весь, типа...
Ну, это вопрос исторической достоверности. Да, я думаю, что тот тип как раз...
Оршах.
Тот тип тоже наверняка был в шортах и похеру. Это совершенно не имеет значения. Выглядит как большая реклама одной фирмы.
Абсолютно.
В связи с... Да, и в связи с тем, что... Как бы один ракурс, ну, типа, они такие классные все вот в Nike такие сидят. Но прямо этот шепелявый конструктор обуви, он быстро зашепелявил эту обувь в секунду. И даже если это так и было, как бы реальная жизнь может все что угодно придумать. Но в кино, ну, ебаный, ну, это неинтересно смотреть. Это как будто даже, не, ну, это как будто, вот знаешь, ты садишься на санки и пиздуешь с горки вниз. Но только эта горка градусов 7.
Я бы
ты
это
точно знаешь,
сравнил что... с прогулкой. Ну, то есть ты идешь из пункта А в пункт А без какой-либо определенной цели. Ты вот пошел гулять.
Ну, вот как-то...
Зачем,
да.
Блядь?
Хотя все очень здорово сделано.
Да, и здорово. Идешь ногами, передвигаешь, ветер прекрасный, листья там летают.
Но я не верю в то, что этот тип Санни реально говорил Джордану вот эту вот установочную речь. И слишком уж, конечно, все сладко это выглядит, что он встретил Марлона Уэйнса в баре. И такой тот ему говорит, а у меня вот есть, однажды меня позвали непонятно куда, к каким-то там чернокожим. Они думали, я думал, что мы будем охранниками стоять, и я там простоял непонятно зачем. Потом чувак выступал, и какая-то у меня оказалась бумажка его выступления, и там я ее стал перечитывать, эту бумажку, и не нашел там одного предложения. Какого предложения? И тут хором, мне кажется, можно ответить, типа... У меня есть мечта. То есть с момента, как только он начинает рассказывать про то, что он куда-то ездил, там было мутно, и какой-то был чувак, ты понимаешь, что никакого другого чувака, кроме Мартина Лютера Кинга, там быть не могло.
Exactly.
И нам типа, и нам такие говорят, сейчас, значит, Уэйнс рассказал Дэймону про то, как надо менять все, потому что Мартин Лютер Кинг поменял свою речь на ходу, allegedly, и Дэймон поменял все на ходу, и этим-то он совратил Майкла Джордана. Ну, наверное, каждый, любой чувак, в принципе, так умеет говорить. Может, не каждый, не любой, может, я придираюсь. Но, короче, в общей сложности максимально, по-моему, необязательное кино. Ну, так вот. Диалоги там максимально обычные, среднестатистические, ни о чемышные диалоги.
Ну, здесь я с тобой не соглашусь, потому что мне диалоги понравились.
Ну, пошел нахуй, получается.
Получается,
вот это что? Диалог, понял?
Вот это
диалог, вот так.
Да, тарантиновский прям.
Хуентиновский. Ну что, рекомендует подкаст?
Ну, я бы не сказал, что это прям обязательно к просмотру. Но если вам близка...
Мне ты сказал.
Близка история...
Мне ты сказал, пока не посмотришь, подкаст не возвращайся.
Ну, так, чтобы... Вот, ну, это все-таки не фильм Барби, это, ну, какая-то знаковая веха, это про...
У тебя иногда получается, ты говоришь два утверждения и совершенно меняешь смысл того, что ты говоришь. Как будто бы у тебя деменция в секунду появляется. Типа, это же не фильм Барби, это знаковое событие. Это фильм Барби, это знаковое событие, долбоебина.
Так, на Барби
иди
я еще...
Иди смотри.
На Барби... Иди и смотри, я еще не смотрел.
А Барби?
А Барби я иду смотреть в воскресенье, о чем тебе обязательно расскажу. Я уже купил билет.
Покрась все волосы в розовый. Все волосы.
Здесь все. Так не принято, как мы помним.
Ну,
листья, хвостики забыть не дадут.
В общем, не рекомендую я лично фильм «Эйр». Какой бы он там эпохальный ни был. Если вы хотите коснуться темы покупки контракта с Джорданом by Nike, посмотрите все же The Last Dance, там про это есть.
Ну, этого достаточно. В целом, фильм же не про то, как придумали кроссовки, не про то, как покупали Джордана. Фильм про то,
про что?
Как изменились взаимоотношения между крупными корпорациями и спортсменами, которые становятся лицом этих корпораций.
Мамаша в исполнении Виолы Дэвис, если у тебя такая есть, она
да.
тебе выбьет. Ну, кстати, вот вопрос. Во, хорошо, что об этом сказал. Это такой... Как бы там это подано было как такой big deal. Типа Мэтт Дэймон с ней разговаривает по телефону и говорит, послушайте, мамаша, он говорит, вообще-то ваш сын может сломать колено. Я думаю, но если он сломает колено, а там, дорогие ребята, чтобы вы знали, если кто не смотрел, мы, кстати, обсуждаем все со спойлерами. Вот, если кто не в курсе, то там мамаша, после того, как они согласились подписаться с Nike, она сказала, мы все на все согласны и будем получать процент с каждой пары обуви Air Jordan. навсегда, в любой стране. И тут начался маленький бугуртик такой, типа, как так, так не принято, так не делается, вы чего? А я подумал, а если бы они говорили еще, что вот он может повредить колено, еще с ним может что-то случиться, я подумал, а если бы он повредил колено, и что-то с ним случилось бы, продажи бы упали, соответственно, и делиться было бы особо нечем. В чем проблема-то? Ты, как экономисту мне объясни. А, не знаешь, но стрет, сейчас бухать будет. Вот я вижу, блядь, по глазам.
Ты как специалист в языке тела сейчас, как-то ты скачешь между личностями.
Я все.
Когда я уже поговорю с актером озвучения? Можно вот актера озвучения вернуть?
Попозже, малыш.
А, он все-таки там, да? Хорошо. Я не могу тебе сказать, как экономисту, что изменится, если Джордан повредил бы колено, да, и вряд ли бы от этого упали бы продажи обуви. Вот серьезно. Потому что, он должен повредить колено еще до начала своей там великой спортивной карьеры. Тогда да. Но когда он уже чего-то добился, там все выиграли, хотя бы разочек, он уже величина, и там независимо от того, есть колено, нет колена, это уже,
Короче.
Да, ладно. Оглушительного успеха продаж Air Jordan бы не было.
Как экономист, ты, конечно, так себе.
А поэтому я не претендовал.
Поэтому я переделываю свой вывод. Любите своих мам, они вам могут сделать очень много добра. Особенно, если они мама Майкла Джордана. У меня все.
С нами был Денисочка, экономист и большой эксперт в области продажи спортивной обуви.
А еще и чревовещатель.
В связи с тем, что я сейчас очень много сижу и работаю в ноутбук, мне очень не хватает чего-то на фоне. Поэтому я посмотрел сериал «Голяк». Это же так просто сидеть и слушать абсолютно непонятный аудиально английский-английский со всеми этими... Что я хочу сказать про сериал «Голяк»? Мне когда-то советовали посмотреть «Бесстыжих», «Shameless». Этот сериал мне не зашел абсолютно. А сериал...
Какой? Британский или американский?
И тот, и другой. Оба нахуй идут.
Лох, пидор.
И ты нахуй тоже ты вместе с этими сериалами тоже туда же иди. А что касается сериала «Голяк», вот это, блядь, конечно, интересно. Во-первых, там читаются абсолютно узнаваемые нотки величайшего сериала «Парни из трейлер-парка». Конечно, там есть легкий налет гаерических фильмов, проделки вот этой вот недостаточно профессиональной шпаны, которая пытается поднять денег. Сериал повествует о некой компании молодых людей, объединенных одним общим интересом. Пиздить все, что плохо лежит, плохо прикручено, или по тем или иным причинам можно спиздить. В каждой серии они пытаются что-нибудь спиздить. И это, блядь, великолепно. Настолько... величайшие там персонажи, начиная от старого английского фермера-расиста, заканчивая вообще просто изумительным главным героем, который, я напомню, начинал свою карьеру в великолепном сериале «Отбросы».
Кого он там играл?
Он появился во втором сезоне и заменил этого обтриединившегося. В общем, что сказать про сериал? Я его крайне рекомендую к просмотру, потому что он, он великолепный. Он реально смешной, он реально грустный, он реально многогранный. И он качественно снят. Там есть над чем поржать, там есть над чем погрустить. Они тупые, действительно, вот это... Причем это сериалы, которые можно поставить в один ряд, например, с Silicon Valley, когда у нас есть компания людей, которая пытается достичь успешного успеха, но всегда какая-то срака, у них стоит на пути, и они...
Срака!
Срака! Косячат, на протяжении просто всех серий, ты думаешь, вот куда еще их может вот это вот все говно завести? Ну, то есть, с самого начала было понятно, что красть пчел в фургоне абсолютно хуевая идея. Чтобы оценить и понять, зайдет вам или нет, достаточно первых двух серий. Мне зашло, я посмотрел все 4 сезона, я с удовольствием жду 5-й, который, если все пойдет хорошо, выйдет в сентябре 2023 года. Ну и, конечно же, я жду пацанов, как же без них-то?
То есть ты рекомендуешь, да. Угу. Сколько серий длится?
Ты знаешь, по-разному. Там есть серии по 27-30 минут, а есть серии по 44-45 минут.
Ну понятно.
Вот, и хорошо. Там, ну, типа, в первом сезоне 6 серий, во втором сезоне 8 серий.
Ну. А, ну так это вообще просто под пивко зайдет.
Ну, типа того, британский сериал.
Британский сериал. Да. Ну, хорошо. Я тоже о нем слыхал. Видал, конечно, этого деда, который нахуй всех посылает. А да. Ты в озвучке смотрел, получается?
Нет, конечно.
Ты озвучка, дурак? Ты если будет. Я понял, что там происходит.
Да, конечно. Мне надо тренировать различные диалекты английского, потому что в зимний период предстоит общаться с представителями совершенно разных стран, вот, у которых свой английский. Поэтому...
Это ты доживи еще до зимнего периода.
Это точно.
Тут кто его знает?
Да, кто его знает. В целом, да, в оригинале смотреть очень сложно. Ну, когда было прям совсем тяжело, я отматывал назад и читал субтитры. Если будете смотреть в озвучке, озвучка... Ну, я рекомендую «Кубик в кубе», но она есть только до третьего сезона. Четвертый сезон, к сожалению, «Кубик в кубе» не переводили, потому что на них Амедиа подала в суд.
Кстати, неожиданная и нерегулярная рубрика «Рандомный факт». Я узнал, что Левиафан Мелвилла может выдать пиздян Мегалодону. Пожалуйста, продолжай.
Тебе сын рассказал?
Да. Наш подкаст устроен таким образом, что у него есть чат. В этом чате всякая шваль пишет сообщение. Среди всей этой швали нашлось одно сообщение, в котором было написано: буду смотреть сериал «Антология хоррора».
Я, блядь, не возьму этот камень и не понесу в свой огород. Пошел нахуй.
Конечно, возьмешь. Он уже у тебя лежит. Там одна шваль написала: буду смотреть сериал «Наш ответ любви, смерти и роботам». Как будто бы нам кто-то задавал, блядь, вопрос. Сериал этот мультипликационный, безусловно, называется «Антология хоррора». Я его посмотрел.
И ты посмотрел?
И я посмотрел.
И ты посмотрел.
И посмотрел я его... Только лишь для того, чтобы тоже, как вы все, козлы вонючие, мог бы сказать: я только что посмотрел целиком сериал или целиком сезон, потому что я ничего не успею посмотреть. Так вот, я посмотрел, кто начнет его, этот прекрасный труд, комментировать.
Окей, я предлагаю, знаешь, как сделать? Там же у нас...
Закрыть подкаст.
Закрыть подкаст, нахуй. Все, завязываем. Там же у нас целых 6 серий. Это раз.
Это 6, дебил.
Точно, блядь, это 6. И я предлагаю по каждой серии и пройтись, начиная с самого начала. Я сейчас пытаюсь найти название серии, чтобы нам не объебаться. Чтобы,
ну, то есть вы поняли, он гуглит.
Ох, блядь. Я гуглю название серий, но самое интересное, что я нигде не могу найти название серий. Это как вообще? Вот это как? Ладно, давай попробуем напрячь мозг. Достать это, блядь, из памяти без всякого угления, как мы обычно здесь делаем. Первая серия черно-белая про события в Петрограде во времена Великой Октябрьской революции или чуть позже.
И называется она «Крысолов».
Нет, называется она «Дочь Крысолова».
Вот видишь, коллективный разум.
Коллективный разум, великолепно. Дочь Крысолова по имени Надя, да?
Нина.
Нина. Вот, видишь, работает, работает.
Я же говорю.
Ментайная связь.
Ментайная?
Да.
Через ментай?
Да, как называется доктор, который лечит акул? Окулист? Окулист. Что могу сказать про серию? «Дочь Крысолова» — это по произведению литературному, если я не ошибаюсь, Булгакова? Нет? Не Булгакова.
I'm not в курсе.
Мы построим наш диалог следующим образом. Сначала мы обсудим каждую серию, а потом каждый вот целиковое впечатление об антологии скажет.
Нет, давай не так мы построим, сука, наш диалог. Заебал.
Как давай.
Мы так про «Любовь, смерть и роботы» не рассказывали подробно. Но ничего. Мы будем рассказывать, что происходит в каждой серии быстренько, а потом их все обсудим.
А, окей, давай.
Также быстренько.
Значит,
рассказывай.
Мультфильм выполнен в черно-белых тонах, вкраплениями красного. Естественно, это кровь, красные ленты, красные знамена. Ну, потому что революция, все дела. Нина встречает некого революционера-публициста. Они убегают от красноармейца. Красноармейцы съедают какие-то крысы. Они слышат какие-то странные звуки, идут на звуки. Видят какой-то культ. Оказывается, что это крысы. Крысы в различные периоды истории пытаются свергнуть человечество и прийти к власти как новый доминирующий вид. И в этот раз, значит, появляется некий избавитель, состоящий из огромного количества крыс. Вот они бегут по городу, отстреливаются от крыс. В конце Нина превращается в крысу, ну, что было с самого начала понятно. Ее отец, собственно говоря, крысолов, который каждый раз при попытке свергнуть человечество, эти попытки пресекает с помощью огнемета, кольев и такой-то матери. Серия заканчивается тем, что огромная крыса, в которую перевоплотилась Нина, взрывается, как акула в первой части «Челюсти», от баллона со взрывоопасным веществом под давлением. Весь Петроград содрогается, а значит, молодой революционер остается в живых и остается...
Революционировать дальше.
Революционировать дальше и публицировать. И после него остается, значит, книжечка с заметками, когда он ее успел написать, хотя он ее ни разу в руки и не брал за всю серию. Вот такая вот...
Вторая серия.
Называется «Семья Вурдалака». Вот это я запомнил, потому что она прям реально хороша. Во-первых, действие происходит в совершенно дореволюционной России. Мультфильм основан на повести Толстого, который также называется «Семья Вурдалака». И он повествует о молодом дворянине, который путешествует по заснеженным краям и, сбившись с пути...
Краям?
Краям. Сбившись с пути, значит, встречает монахов, которые предлагают ему укрыться в монастыре, на что он, значит, посылает их... Говоря, что не верит во всякое сверхъестественное, продолжает свой путь, смеркается, его, значит, приглашают в дом селяне, дом стоит на отшибе, внутри семья из нескольких человек, которые отправили куда-то деда охотиться на волков, и он обещал вернуться до 8, если не вернется, то, значит, оставил наказ запереть дом и никого и не впускать, и его особенно. И вот пробило 8, а дедушка вернулся, а после 8, и все, естественно, в семье, кроме главы семьи, пытаются открыть дедушке двери, он эти попытки пресекает, и в конце концов самый младший член семьи открывает дверь, и дедушка врывается внутрь, всех убивает.
Неудивительно ли... Что самого младшего члена семьи зовут Петр. Совпадение? Не думаю.
В общем, все умирают, превращаются в вурдалаков. Сестра главы семьи, обладающая пышными формами, длинной косой вместе с молодым дворянином, спасаются на лошади, но вурдалаки их настигают и пытаются их съесть. Дворянин пафосно всех превозмогает своей шаблей. В конце концов, сестра главы семьи тоже превращается в вурдалака, и он ее тоже, собственно говоря, упивает. Заканчивается серия на том, что молодой дворянин доезжает до какого-то трактира, и там та же самая херня продолжается. Запирается дверь, все достают осиновые колья. Одна из представительниц обслуживающего персонала обладает пышными формами и косой до самой жопы, что снова втягивает дворянина в любовные терзания. Серия мне очень понравилась.
Но это мы обсудим потом.
Да.
Следующая серия называется «Мажарова». Погнали.
Серия великолепная. Во-первых, серия основана на рассказе Панина, который я читал. И, собственно говоря, только из-за Мажарова я на этот сериал и наткнулся. Потому что я
Какого Панина?
Писателя Панина, того самого.
Может быть, Пано?
Панова. Господи, прошу прощения, Панова.
Прощен.
Вот с Мажарова началось мое великое путешествие в мир крипистори. Это хорошо. Серия повествует о том, как молодой журналист, точнее фотограф из института, попадает на поезд, который, он называется «Поезд добра».
«Поезд помощи», по-моему.
Да, «Поезд помощи», который возит гуманитарную помощь по отдаленным различным населенным пунктам. Москва огорожена огромной стеной, за которую никому хода нет, кроме вот этих вот поездов помощи. И никто в поезде не понимает, что происходит. Они все пытаются, значит, там... какую-то правду раскрыть. Что же происходит за стенами Москвы? Для чего вообще вот эта программа «Поезд помощи»? А их, значит, из поезда не выпускают. И начинается вот это нагнетание крепоты. Ничего не говорят до конца. И вот в конце такие, значит, выходят все журналисты, кроме вот этого молодого фотографа из института, которого начальник поезда оставляет в своем купе и говорит «не ходи», пытается его даже силовыми методами удержать. И в конце, значит, молодой фотограф наблюдает адскую смерть всех журналистов, звезд и прочих именитых лиц, которые были в этом поезде. А рассказ заканчивается немного по-другому, точнее, вообще совсем по-другому, но в целом серия великолепная. Мне, конечно, такое очень нравится.
Следующая серия называется «Лесной царь».
Вот забыл вообще, как она называется. Поэтому я
«Лесной
бы
царь».
Не сказал бы. Но спасибо, что напомнил. Серия повествует о мальчике, попавшем в цифровое пространство. И это единственная серия в антологии, выполненная в том числе в 3D. Достаточно в сратом 3D. Мальчик попадает в цифровое пространство, некая метавселенная, и в его интерфейс, через который он прикасается с виртуальным пространством, проникает вирус, так называемый майнер, который начинает майнить его жизненные силы, обещая ему кредиты виртуальные взамен его, скажем так, личности. И в конце, если он полностью поддастся манипуляциям программы, его личность будет оцифрована, собственно, его физическая оболочка умрет, и все мы смотрим эту серию в надежде, что все кончится хорошо, и эта серия заканчивается плохо, потому что мальчик все-таки умирает, его личность переходит в цифровое пространство, а основной конфликт напоминает какую-нибудь серию из «Черного зеркала», где есть человек, который отказывается от благ цивилизации для того, чтобы сохранить свою идентичность и не прогибаться под тяжкие условия и прессинг корпораций.
Следующая история называется «Князь».
Серьезно? Ты нагуглил, что ли? То, что ты не можешь так вспоминать. Потому что я,
блядь, я все помню.
Серьезно? Круто. Что касается серии «Князь». Представьте, что вы посмотрели «Безумного Макса» и такие, бля, давай сделаем мультик, вот как «Безумный Макс». Только перед тем, как мы его будем делать, мы сожрем спидов и грибов и почитаем про войну русов и ящеров. Продукт, как бы произведенный вот такими людьми, это серия «Князь». Потому что это типикал «Безумный Макс». Потому что она даже начинается так же, как фильм о «Безумном Максе», что после катастрофы человечество пришло в упадок, бла-бла-бла, главной ценностью являются патроны и бензин. Некая группа вооруженных людей, довольно странно выглядящих, значит, в русских доспехах, у них есть князь, у которого заводная корона на голове, едет куда-то наказывать каких-то мутантов. Они расстреливают мутантов, забирают единственную оставшуюся в живых женщину, которую они называют ведьмой, привязывают ее к кресту, приколоченному к бамперу машины. Ну, то есть, блядь, вы, сука, вы серьезно? И они должны проехать через какой-то туннель, в котором какая-то ебала, мутанты, и, значит, их убивают, блядь. Ну, так, блядь. Мне даже рассказывать об этом тяжело, но потому что это пиздец, ну кто это делал? Это просто вот аттракцион абсолютного безумия. Показалось, что в эту серию создатели попытались вложить больше, чем вообще было можно в нее вложить. В общем, группа этих военизированных мужичков в количестве каком-то определенном добирается до туннеля с этой плененной женщиной. И по дороге, пока это все было, значит, один из членов этой военизированной группы попытался дать этой ведьме попить воды, за что его тут же понизили до мешка, волочащегося за машиной, привязанного. И ближе к концу серии, внутри туннеля, все резко умирают, их убивают какие-то люди с арбалетами, они, значит, в туннель въезжают последние остатки этой военизированной группы. Там в туннеле всех убивают, в том числе этого князя с заводной короной. Единственный оставшийся в живых – это вот этот вот юный бунтарь с красными волосами, который был мешком, привязанным к машине, а теперь он, значит, новый князь, он надел корону, прошел туннель, и, выходя из туннеля, его встречает группа женщин, одна из которых очень напоминает Шиву из Mortal Kombat, потому что она огромная, накачанная, у нее четыре руки и чуб. Они хотят его, значит, военизированно казнить, а он весь такой, как Данка, сердце вырывает, кричит хо-хо-хо-хо-хо-хо и падает лицом в сугроб. Они хотят его убить, но вот эта вот спасенная ведьма, которая оказывается среди вот этих военизированных женщин, говорит, нет, он первый, кто прошел этот туннель смерти, поэтому он достоин жизни. Погнали. И они уезжают, а он, значит, приезжает в свое родное селение, которое построено вокруг теплоэнергетической станции. Как эта огромная труба называется? Широченная. Вокруг огромной широченной теплоэнергетической трубы. Ну и шестая серия, которая называется...
Гробовщик.
Кайф. Гробовщик. Я вот забыл, как она называется. Сделана с очень интересным подходом. Она сделана в стиле Тима Бёртона. Это полностью кукольный мультфильм с очень интересной подачей. Ну, то есть, во-первых, это по рассказу Пушкина «Гробовщик». Подано оно с юмором. Оно просто называется «Антология русского хоррора». Ну, «Гробовщик» — это не хоррор. Это, ну, блядь, ну... В общем, я считаю, что у Пушкина можно было бы, ну, что-нибудь еще взять. Не «Гробовщика». Но в целом серия приятная, и смотрится она гораздо лучше предыдущей серии, которая называется «Князь». Серия повествует о молодом гробовщике, который нашел себе невесту. Оказалось, что невеста — это дочь нанимателя. Наниматель отбрасывает копытца. Гробовщик ширит свое дело, клиентов у него хоть отбавляй, и они не переводятся, как говорится. А накопив денег, он с двумя дочерьми переезжает в Москву, в стольные ряды. Почему без жены? Потому что жена после родов дочерей умерла. Переехав в столицу, он потихонечку ведет свое дело, но был там один герой, которого нам презентуют с самого начала. Странный хлебный фетишист, друг этого гробовщика, с которым они вместе копали сначала могилы. И гробовщик весь был такой задумчивый и мыслитель, философ. А вот тот парень был простой рубаха и нюхал хлеб. Вот этого ему прям всегда хватало. Вот понюхает хлеб, и сразу все хорошо. Тоже он переехал в стольные ряды, открыл там булочную и позвал, значит, этого гробовщика к своему соседу-сапожнику на некое мероприятие среди вот местных дельцов. И все они там пили, веселились до тех пор, пока хозяин застолья не произнес тост в честь гробовщика и сказал, а что вот это... Хорошо бы твои клиенты к тебе возвращались, потому что без постоянных клиентов, как говорится, любой бизнес помирает. А гробовщику вот что-то как-то не в кайф это было, поэтому всех он, значит, проклял и обматерил. Пришел набуханный на кладбище, а там голоса, злобные туманы, и, значит, приходит он домой, а там у него целая тусовка всех, кого он когда-либо в своей жизни закопал, и все они дружно...
Начинают дико тусить.
Дико тусить. И вот раз в год теперь они ближе к осени вылезают из своих могил и начинают дико тусить. А дочки продолжают свое гробовщицкое дело, нашли себе таких же близнецов-мужей, которые, собственно, колотят гробы, а девчули сидят себе, попивают венцо и играют в карты. Ну, вот такая серия. Ну, что скажешь в целом о антологии?
Но если в целом, это, конечно, полная ссаная ебаная хуйня. Стыдная. Если разбирать в частностях, то первая серия про... Крыса-дочь Крысолова, это просто...
Крыса-дочь Крысолова.
Да, крыса-дочь Крысолова и мать крыс сят. Ну, это просто хуйня. И ты ждешь чего-то. Самая большая проблема у всех этих историй в том, что там ничего не интересно.
Не пугает. Нет там хоррора.
И оно точно не пугает. Сильно бы удивился, если бы я посмотрел мультик, который меня бы испугал. Хотя меня пугал... Ну, ладно, неважно. Вот. Там ничего не интересно именно, что, ну вот, вот идет этот, вот этот революционер, вот он почему-то победил, блядь. Крысолов, блядь, не победил, блядь, а революционер, блядь, победил, блядь. Как это Ниночка стала крысой? Ну, стала и стала. Но это все такое, блядь, такая тухлятина. Дальше история, что там следующее было?
Про семью вурдалака.
Про семью вурдалаков, это просто, блядь, стыдобень. Там есть два момента, где... отыгрывает эта девка, которую он находит первую, и такой, типа, а потом мы поженимся, поедем в Париж, и она такая, ну ладно, поедем в Париж тогда. Он такой, ну ладно, поедем в Париж. Это смешно было. В целом, схуя ли он такой дерзкий? Че он такой борзый? Че он послал монахов нахуй?
Так он дворянин же. Че
он без шапки ездит?
А че он без шапки что? Ездит?
И почему, когда он с этими вурдалаками, и как бы он приезжает в дом, там ему говорят, чувак, короче, у нас такой расклад, у нас батя ушел, он сказал после 8, короче, его не пущать, потому что он, ну, уже порченый придет. Он начинает говорить, надо пущать. Да ты, блядь, хули ты вылез, блядь.
Ну, потому что он рационалист, он же не верит во все эти сельские сказки. Там мне, вот. Мне знаешь, что понравилось в этой серии? Рисовка. Она отсылает к старым мультфильмам.
Эротическим мультфильмам.
Да, вот к старым мультфильмам на 2x2, которые мы смотрели перед школой, вот эти вот глаза-точечки, да, стиль визуальный, он мне очень близок почему-то, не знаю.
Может быть, наверное.
Но в «Вурдалаке», да, всратые абсолютно.
Дальше Мажарова, кажется, да?
Да.
Мажарова так чудовищно плохо нарисован.
Она не нарисована, не понятно... в том-то и дело. Это ротоскопирование, это обрисовка живых актеров.
Это лучше бы она была нарисована. Это очень и очень плохо. Это очень некрасиво выглядит. Это чудовищно выглядит.
Ну, ротоскопирование, плюс да, этому, оно славится этим.
Ну, оно, его можно делать по-разному. Если у вас не было ресурсов, не надо делать. Это видно, что то ли недоделано. Но раз это ротоскопирование, значит, наверное, недоделано. Похуй, это чудовищно плохо выглядит. И это очень плохая, но очень плохо написано. Максимально обоссанные диалоги. Я ищу правду. Ну, понимаете, вот ваш чай мне не нужен, мне нужна правда. Ну, может, вы подумаете, может, вы хотя бы 2 минуты потратите на то, чтобы написать 3 реплики, сука. Они все уёбышные, блядь, мерзкие, отвратительные, обоссанные, говняные пидорасы там. И поэтому то, что должно было бы тебя испугать, по идее, тебя не трогает никак. тебе похуй. Что это за чернокожий, который говорит: «А, братан, все нормально, что это, блядь, такое?»
Ну, в книге нахуй этого не было, в рассказе.
Ну, хорошо, ну, как бы мы же не про рассказ говорим.
Да, мы не про рассказ, про то, что... мы говорим... Просто было интересно посмотреть, что они могут это, из этого сделать. Да, они сделали, скажем так, говно.
Испекли говна.
Да, но как бы сколько говно не пеки, это все равно будет говно.
У тебя есть какие-то дополнительные комментарии по этому, блядь, Мажарову?
Я расстроен тем, что не получилось так, как я хотел. Я по-другому совершенно себе все представлял, когда читал рассказ. Потому что рассказ стоит того, чтобы его прочитать. Он не отнимет у вас много времени, он читается минут за 15, блядь. И рассказ был напечатан в журнале... что-то «Фантастика и ужасы». Он еще такой в мягкой обложке выходил, толстенные такие книжечки.
Дальше идет серия, которая называется «Лесной князь», да?
«Лесной царь».
«Царь», «Лесной царь».
«Князь» — это следующее.
И это одна из лучших серий, мне кажется, в всей ЕНТ-антологии, потому что она как будто бы с какими-то поработала штучками-дрючками, когда она тебя внедряет в какой-то мир.
Ну, это вот как раз серия... знаешь, которая что-то взяла из «Любовь, смерть и робот» и «Черного зеркала». И такая: ребята, вот.
Есть такое, хотя мне очень понравилось, на самом деле, как она нарисована, особенно мне понравились типы в больнице, такие, они как бы автоматически, даже может быть хорошо, что ребеночек туда не попал, потому что там какие-то такие мразоты сидят. Ну и вообще, вот мне нравится, когда вот есть такие гипертрофированные черты человеческих тел. Это прикольно, это все клево. Кроме истории. По-моему, история тоже нассана где-то, потому что ребенок попал под вирус, ребенок можно было сократить минут на 8, сколько она там идет, 9, вот можно было бы за минуту, мне кажется, показать. Ничего, ну я не очень понял, в чем-то весь прикол.
Не, ну как, тебе экспозицию обрисовали, вот так. А если вот мир поделен на зоны, синие, зеленые, красные, и вот если у тебя нет там... определенных улучшений, у тебя нет пропуска в эти зоны, кредиты списываются, начисляются, опять же, это было, помнишь фильм про «Последние секунды», или как он там назывался, когда у Мэтта, да, время, когда у Мэтта Дэймона снимались с часов, или это не Мэтт Дэймон был, там тоже, да.
Да, лучше мы не будем закапываться глубже, потому что глубже уже некуда. Короче, не хватает твиста в конце, не хватает хоть чего-то. Ну, то есть все понятно, что все это корпоративное, там, или там, в смысле, государственное принуждение, бля, понятно, все хорошо, спасибо. Ребеночек повелся или не повелся. Кстати, как он в это попал? Ну что, он типа бабки пошел зарабатывать? Ну ладно, он пошел зарабатывать бабки для своего папки, а если папка прогнулся бы раньше под систему, может, ребенок бы не умер, такая дилемма, блин, что делать, давайте переживать, разберемся, что впервые, бабки или папки. Не знаю, какая-то все равно ебаная хуйня. И мы переходим к серии «Князь».
Без комментариев. Следующая серия.
Это просто чудесно, как, ну, восхитительно всратое говно. Просто потрясающее всратостью по всем пунктам абсолютно. И при этом...
Ты знаешь, какой я вайб словил от просмотра этой серии? Помнишь, был...
Скелетор?
Вот, да. X-Men и громовые коты, блядь. Вот такое...
He-Man.
Химен, да, там вот мужик в трусах с мечом, там какой-то, да, блядь, тигр, вот этот гипертрофированный абсолютно персонажи с яркими волосами, карикатурные злодеи, блядь, корона эта заводная с музыкой, ну ты, блядь, какие-то абсолютно всратые мутанты в пещере, так что, блядь?
Я-то сколько мультиков смотрел, а я смотрел крайне мало мультиков, но и то мне это напомнило все нахуй мультики. Ну, типа, если придумали какую-то новую вселенную, то если кто-то придумывал что-то новое, то как будто в этом мультике это спиздили. Ну, это максимально ни о чем во всех смыслах. И тоже, он шел, он был слабый, но стал сильный. С хуя, кстати, он стал такой сильный. Че вообще с ним такое? Что это за тип? С одной стороны, хочется это узнать, с другой стороны, да поебать вообще. Ну, честно, просто какой-то уебышный. Единственный хороший момент, это пока ведьма висела на кресте, у нее виднелась сиська, и они додумались дорисовать, что когда машина едет и на кочках прыгает, сиська тоже прыгает. Я доволен, мне понравилось. Здесь все. И дальше... Ну, у тебя есть еще что сказать?
Нет.
Ну и моя любимая серия, очевидно, это «Гробовщик». По-моему, это чудесно. Ну, как бы здесь, вот ты говоришь, что можно было бы взять что-нибудь у Пушкина и получше. Может, и можно было бы, но из всего, что здесь есть, это точно самое лучшее.
Абсолютно.
Потому что они ничего не пытаются, блядь, никому доказать. Классный чувак читает текст, классно нарисовано, ну, в смысле, сделано, да, создано. И все это с подстебом, все это с юмором, это кайф. Вот она одна из этих шести серий. Ну, кстати, может, не так уж и мало, одна из шести. Не все сезоны «Любовь, смерть и роботы» хвастались одной из всех серий хороших. Не знаю. Я не знаю, почему так вышло, что мы так долго обсуждаем эту хуйню. Я не представляю, как мне долго придется это резать.
Не знаю. В общем, что в целом? Никакой это не наш ответ, во-первых. В создателях только два человека, которые имеют отношение... Блять, два человека... В создателях два человека, которые имеют отношение к созданию. В общем, среди фамилий там всего два... Две русских фамилии, это Климов и Арсов.
Это неправда, это неправда. Там куча людей в командах еще.
Ну окей, но в целом это, блядь, Канада, Молдова. Камон, чувак. В общем, изначально мультфильм сделан...
Неизвестно зачем.
Неизвестно, ну, антология сделана неизвестно зачем. Это никакой не... никакая не антология русского хоррора, потому что от хоррора там только Мажарова, и то... А подана она абсолютно всрато. Рассказ пугает гораздо сильнее. Я вот с того момента, как его прочитал, хотел познать соус. Какого хуя происходит? Потому что там прям мистика, там прям классно.
Соус, Борн, игры. Играй в них.
Да если бы. В общем, да. Кочевники, вурдалаки. Рекомендуем?
А, вот вопрос. Ни в коем случае не рекомендуем, ни в коем случае не рекомендуем. Вопрос, который, на который у меня у самого нет ответа, какого хуя так много мы поговорили сегодня именно об этом говне? Я не понимаю.
Что ж, это был 77-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно уже не очень бешеных пса говорят обо всем, что не очень. Дорогие наши ребята, если вам, не знаю, по какой причине понравилось то, что вы сейчас услышали, пожалуйста, проследуйте на все площадки, на которых только можете послушать наш подкаст, и поставьте нам там сердечки, 5 звездочек, пальчик вверх, колокольчик, не знаю, сделайте что-нибудь, чтобы наш подкаст поднялся из бездны анального угнетения, устремился ввыси, и вон те девчули показали нам сиси.
И возглавил бы топы.
Топы.
Да? Топы.
Топы.
Ты хочешь возглавить топы?
Я хочу приподнять топы, чтобы увидеть сиси.
Окей, разумно.
Если вам по какой-то причине, я даже, блядь, не знаю почему, это же просто великолепный подкаст, не понравилось. Что ж, вы можете проследовать за ребятами, которым понравилось, но немного не доходя вот до тех площадок, где вы могли бы нас послушать, чуть-чуть свернуть, там, где стоит указатель...
Нахуй.
И туда вот, собственно, устремиться. Хочется добавить, что у нас есть площадка Boosty, где с различной периодичностью выходит OnlyFans-контент от не очень бешеных, где мы говорим о том...
OnlyFans Patreon-контент.
Где мы рассказываем о том, как...
Всякое.
О том, как всякое. Что же, это был...
77-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы». Дайте нам умереть спокойно. Всем пока.
Пока-пока.
Что ж, ты справился неплохо, я справился неплохо, кажется...
Пора меняться?
Мы можем, да, меняться. Тогда я в Москву, я в Грузию, ты в Москву, да?
Нет.